Глава 34. Со времени своего похищения Сорго в течение многих недель вело бурение, и в хранилищах саргановых вод скопились большие запасы нефти и горного молока. Но армада была голодна и поглощала топливо с такой же жадностью, что и Нью-Кробизон. До того, как саргановые воды обзавелись Сорго, суда армады обходились теми ресурсами, которые удавалось похитить. Теперь с увеличением запасов потребности возросли. Нефть у саргановых вод брали даже корабли Сухой Осени и Баска. Горное молоко было гораздо дороже и встречалось гораздо реже. В охраняемых кладовых Грандоста стояли ряды емкостей с этой тяжелой жидкостью. Помещения эти были защищены и заземлены с помощью точно рассчитанных геомагических процессов, исключающих опасные эманации. Двигатель, посылающий импульсы наслаждения в мозг Аванка, работал на горном молоке, и маги и техники, обслуживавшие его, внимательно следили за запасами топлива. Они в точности знали, сколько горного молока им требуется. Флорин, Шекель и Анжевина, присмотревшись к воздуху вокруг холодной вышки Сорго, пришли к выводу, что выбросов оттуда нет. Они сидели под натянутым на шесты брезентом в пивной палатке на Добере. Более солидных сооружений Добер не выдерживал, поскольку представлял собой тело голубого кита. Кита выпотрошили, верхнюю часть его удалили, а нижнюю сохранили с помощью давно забытой технологии. Половина кита в итоге стала довольно жесткой, хотя пол и вызывал тревогу своим явно органическим видом. Под ногами сверкали остекленевшие остатки кровеносных сосудов и внутренних органов. Флорин и Шекель частенько наведывались сюда. Им нравилась эта пивная палатка. Они сидели лицом к затвердевшему хвостовому плавнику, который торчал над водой, словно кит был готов поднять фонтан брызг и уплыть прочь. Сорго находилась прямо в их поле зрения, между заостренных концов китового хвоста. Огромное уродливое сооружение бесшумно покачивалось на волнах. Анжевина сидела молча, а Шекель был внимателен, смотрел, чтобы ее кружка не пустовала, что-то тихонько шептал ей на ухо. Она все еще не пришла в себя. После убытия Тинтинабулума жизнь Анжевины переменилась, и Анжевина все никак не могла приспособиться к новым обстоятельствам. Флорин не сомневался. Со временем все у нее наладится. Боги знают. Он не винит ее за несколько дней, проведенных в растерянности. Он только надеялся, что на Шекеля это никак не подействует. Он был рад, что парень и ему уделяет талику своего времени. «Что мне делать?» — думала Анжевина. Она собиралась дождаться и увидеть то, о чем ей говорил Тинтинабл, но она, конечно же, помнила, что его больше нет в городе. Дело было не в том, что ей не хватало его. Он был с ней вежлив и предупредителен, но без всякой задушевности. Он был ее боссом, отдавал приказы, которые она выполняла. Но даже и это было преувеличением. На самом деле он не был боссом Анжевины. Ее боссом были саргановые воды, любовники. Жалование ей платили власти саргановых вод, нанявшие ее, когда она оказалась в армаде на работу и приставившие к этому странному, сильному, седому, как лунь, охотнику. Спасшись с корабля, увозившего ее в рабство из города, в котором ее лишили прав, подвергнув переделке, Анжевина рассматривала эту работу как свою первейшую обязанность. Она вообще была поражена, когда ей пообещали платить, как любому другому гражданину армады. Именно этим и была куплена ее преданность. А когда Тинтинабулума не стало, она не знала, что ей делать дальше. Она гордилась своей работой и теперь сильно переживала, ведь ей дали понять, что все сделанное ею не имеет никакого значения, поскольку она была обычной наемной рабочей силой. 8 лет ее трудов уплыли вместе с Тинтинабулумом и его командой. «Это была обычная работа», — убеждала себя Анжевина. — Работы меняются. Время идти дальше. — Куда мы идем? — спросила Беллис у Тарадоула. Наконец она сдалась и спросила это. Как она и предполагала, он ей не ответил. Услышав вопрос, он поднял взгляд, а потом, не сказав ни слова, снова опустил глаза. Они были в Крумпарке среди вечерней темноты, разбавленной красками и запахами распустившихся бутонов. Где-то неподалеку, подпорченный родственным спариванием соловей, пел свою невзыскательную песню. Беллис хотелось сказать: «Мне нужно это знать, Доул. За меня цепляются призраки, и мне нужно знать, сможет ли ветер там, куда мы направляемся, унести их прочь. Я хочу знать, как, скорее всего, сложится моя жизнь, куда мы направляемся». Ничего этого она не сказала. Они просто молча шли дальше. Грубоватая тропинка, скорее протоптанная, чем запланированная дизайнером, была залита лунным светом. Она петляла по уходившему вверх склону, который порос кустарником и возвышавшимися над ним деревьями. Там и сям горбились остатки корабельной архитектуры. Перилы и лестницы, очертания которых были видны под поверхностью сада, вызывая мысль об оптической иллюзии. Они поднялись по склону на плато, когда-то бывшее полуютом, и встали в тени под кронами деревьев. Оттуда открывался вид на корабли дворняжника, традиционно освещенные зелено-белыми фонарями. Парк под ними медленно двигался вместе с городом. «Куда мы идем?» — повторила Беллис, и опять последовала долгая пауза, в которой были слышны только звуки воды, плещущейся о борта города. «Когда-то», — неуверенно продолжила она, — «вы мне рассказывали о вашей жизни в Великом Кромлихе. Вы сказали, что уехали оттуда, а что потом? Куда вы направились? Чем занимались?» Доул чуть ли не беспомощно качал головой. Несколько секунд спустя Беллис показала на его ножны. «Где вы нашли этот меч? Что значит его имя?» — спросила она. Доул извлек белый, как кость, меч из ножен, замер, держа его перед собой и внимательно глядя на лезвие, потом поднял глаза на Беллис и снова кивнул. Вид у него был довольный. «Во многом благодаря ему мне доверяют и меня уважают. Меч возможного!» Он неторопливо описал мечом точно выверенную кривую. «Как я им обзавелся? Он стал плодом долгих поисков и огромной, неподъемной исследовательской работы. Все записи на нем на имперском каноне. Здесь вся нужная вам информация, если только вы умеете ее читать». Он спокойным взглядом посмотрел на Беллис. «Работа, которую я проделал. Методы, которые я освоил. Призрачники своим прибытием раскроили мир. Сила удара при их приземлении была такова, что образовалась треснутая земля. И повреждения носили не только физический характер. Они использовали тормоза. Вы знаете поговорку о том, что призрачники всегда выкапывали шансы? Обычно этим хотят сказать, что у них было сверхъестественное везение, что они использовали каждый шанс, каким бы малым он ни был». Лицо его расплылось в медленной улыбке. «Неужели вы в самом деле считаете, что этого достаточно, чтобы подчинить себе целый континент?» — спросил он. «Целый мир, чтобы в течение 5 столетий быть непререкаемыми властелинами? Конечно, этого было мало. Оборот, выкапывать шансы — это всего лишь неловкая попытка передать то, что призрачники делали в действительности. Это была куда как более точная наука. Добыча возможного». И Утер принялся цитировать нараспев. «Мы покрыли этот мир шрамами надежды, нанесли ему тяжелые раны, разломали его, поставили свои знаки на самых отдаленных его землях, протянувшихся на 1000 лиг за морями. Тому, что мы сломали, мы можем придать новую форму. То, что потерпело неудачу, еще может добиться успеха. Мы обнаружили богатые залежи возможностей, и мы выкопаем их». Они вкладывали в эти слова буквальный смысл. «Это вовсе не был какой-нибудь победный клич», — сказал он. «Они покрыли мир шрамами, оставили на нем разломы, и при этом высвободили силы, до которых сумели добраться. Силы, которые позволяли им изменять форму вещей, терпеть неудачу и добиваться успеха одновременно, поскольку они разрабатывали возможности. Катаклизм такого рода, сотрясение всего мира, появление разломов, открывает богатый пласт возможностей. И они умели находить перспективы, выбирали лучшие и с их помощью изменяли мир. У любого действия бесчисленное множество последствий. Потенциально существуют огромные триллионы исходов, многие миллиарды из них возможны, миллионы допустимо считать вероятными, некоторое их количество кажется реальным нам, наблюдателям, а реализуется только один. Но призрачники знали, как задействовать те исходы, что могут воплотиться на деле, как дать им что-то вроде жизни, как их использовать, перевести в реальность, которая самим своим существованием отрицала существование их реальности, которая определяется тем, что случилось, и отрицанием того, что не случилось. С помощью машин вероятия дотягивались до реализации исходы, которые не вполне осуществились. Если бы я подбросил монетку, то она, скорее всего, упала бы орлом или решкой. Хотя ведь нельзя исключать и приземление на ребро. Но включи я эту монетку в круговорот вероятия, то она стала бы тем, что призрачники назвали бы «монетой возможных падений», «монетой возможного». И если бы я подбросил эту монетку теперь, то дела обстояли бы иначе. Орел, решка и даже ребро остались бы такими же возможностями, как прежде. Это монета факта. А вокруг них, в разных степенях достоверности и постоянства, в зависимости от уровня их вероятия, разбросаны их почти исходы. Близкие возможности. Словно призраки. Некоторые из них почти так же сильны, как и факты, а некоторые едва заметны. Они лежат там, где могли бы упасть, орлом, решкой, ребром. Вероятности — добытые и извлеченные на свет, уменьшающиеся по мере смещения поля вероятности. Видя, что в глазах Беллис забрезжило понимание, Доул снова указал на свой меч. «Это меч вероятных ударов, меч возможного. Он проводник очень редкого вида энергии, он узловая точка в цепи, машина вероятия. А вот это...» — он похлопал по маленькой коробочке у него на поясе. «Источник энергии. Малый двигатель. Это...» — он указал на провода, вшитые в его защитный жилет. «Проводники энергии. А завершается цепь мечом. Когда я беру его в руки, машина приводится в действие. Если двигатель работает, то мои руки и меч добывают вероятности. Для каждой фактической атаки существует 1000 возможностей, мечей почти исходов, призраков, и все они вмещаются в один удар». Доул вложил меч в ножны и поднял голову к угольно-черным кронам деревьев. «Некоторые из наиболее вероятных почти реализуются. Некоторые слабее миражей, их способность ранить низка. Существует бесчисленное количество клинков случаев для всех вероятностей, и все они наносят удар одновременно. Нет такого боевого искусства, которого я бы не изучал. Я прекрасно владею всеми известными мне видами оружия и могу сражаться без оружия вообще. Но вот большинство людей не знают, что драться этим мечом я учился дважды и освоил две разновидности боя. Этот двигатель, его завод на исходе, но завести его еще раз нельзя. Все не так просто. Так что мне нужно экономить оставшиеся секунды. Когда я сражаюсь, я редко включаю меч возможного. По большей части я использую его как обычное, совершенно традиционное оружие. Клинок, прочный как алмаз, с лезвием тоньше, чем заостренный металл. И я действую им точно. Каждый удар, который я наношу, выверен и приходится туда, куда я его направляю. «Вот этому-то я и учился много лет». В его голосе не слышалось никакой похвальбы. «Но если ситуация критическая, если мои шансы невелики, если нужно устроить демонстрацию или мне грозит опасность, тогда я на несколько секунд включаю двигатель, и в этих условиях одной точности мне недостаточно». Он замолчал, и в это время порыв теплого ветра зашелестел в кронах деревьев, словно те задрожали при этих словах. «Палач знает, в какое место должен попасть его клинок. Он прилагает все свое мастерство, чтобы удар пришелся по шее. Он сужает круг возможностей. Если бы он использовал меч возможного, то в пределах дюйма от фактического удара существовало бы огромное количество ударов вероятных. Вот где зарыта собака. Чем профессиональнее палач, чем точнее удар, чем меньше возможностей, тем нерациональнее использование меча возможного. Но очевидно, что если вложить оружие в руки непрофессионала, оно станет смертельно опасным и для него самого, и для любой жертвы. Он может пораниться, утратить равновесие, выронить оружие из рук и тому подобное. Необходим средний путь. Когда я применяю обычное оружие, я палач. Мой клинок ударяет в то место, которое я выбираю, а не правее или левее. Вот так я и научился драться. Использовать меч возможного, когда в этом нет нужды, значит расходовать энергию впустую. Так что когда я после долгих поисков в конце концов нашел его, мне пришлось заново учиться искусству боя. Это совсем иное искусство. Мастерство без точности. Действуя мечом возможного, вы никогда не должны сужать возможности. Видимо, мне свойственен авантюризм, а не расчетливость. Я сражаюсь с сердцем, а не разумом. Я делаю неожиданные движения, удивляя не только противника, но и себя самого. Неожиданность, переменчивость, бесформенность. И каждый удар мог бы стать тысячью других, и каждый из этих мечей почти исходов весьма вероятен. Вот как действуют мечом возможного. Так что во мне два бойца». Когда его певучий голос замер, Белли снова увидела парк вокруг себя, ощутила теплоту мрака, услышала голоса птиц. «Я знаю все, что известно о добыче возможного», — сказал он. «Так я и узнал о мече». Утердоул выводил мозг Белли из спячки. В Нью-Кробизоне, когда ее любовником был ученый по имени Айзек, Белли кое-чему научилась, наблюдая за его увлечениями. Он был человек несобранный и не любил протаренных путей. Многие из его проектов кончались ничем. Беллис наблюдала, как он пытается воплощать идеи. В течение тех нескольких месяцев, что они провели вместе, его больше всего занимала кризисная энергия, так он это называл. Это была работа удивительной сложности в области теоретической физики и магии. Но Беллис из иступленных путанных объяснений Айзека вынесла лишь его убежденность в том, что мир, невзирая на всю его кажущуюся прочность, основан на нестабильности, на кризисе, который вызывает перемены в вещах, обусловленные возникающим в них напряжением. Ей всегда казалось, что эта идея совпадает с ее собственными представлениями. Она находила смутное утешение в мысли о том, что мир, пусть внешне и спокойный, всегда пребывает в кризисе, всегда стремится превратиться в свою противоположность. В добыче возможного, о которой только что рассказывал Доул, Беллис увидела угрозу теории кризиса. Айзек как-то объяснял ей, что кризис проявляется в стремлении реального стать чем-то другим. Если бы тому, что есть, и тому, чего нет, было позволено сосуществовать, тогда само напряжение, кризис, определяющий все сущее, должно было бы рассеяться. Куда девается энергия кризиса, когда реальность превращается во что-то другое, если это другое сосуществует с ней, находится рядом? Нет ничего, кроме туманной множественной реальности. Эта мысль очень не понравилась Беллис. Как будто новая теория вызывала протесты за какой-то странной остаточной преданности Айзеку. «Когда я впервые здесь появился», — продолжал Доул, — «меня одолевала страшная усталость. Я устал принимать решения. Хотел быть лояльным, верным. Хотел получать жалование. Я изучил, искал и нашел то, что мне было нужно. При мне был мой меч, были мои знания, я повидал мир». Я хотел отдохнуть, хотел стать слугой, наемником. Но любовники, увидев мой меч, книги, что я привез с собой, были просто очарованы, особенно любовница. В некоторых местах Баслага, — продолжал он, — все еще остались машины вероятия. Они разные и имеют разное назначение. Я изучил их все. Одну из них вы видели — случайница, инструмент в моей комнате. Его использовали, чтобы играть возможное. В эфире, насыщенном потенциальными возможностями, виртуоз мог порой разыграть те или иные факты и случаи, внедрить их в реальность, выбрать желаемые исходы. Теперь эта штука, конечно же, совершенно бесполезна. Она старая, поломанная, и вообще мы не находимся в пласте возможностей. Этот меч... Вы видите только одну его сторону. Воин, который когда-то пользовался им, и люди, убитые этим мечом тысячелетия назад, не узнали бы его. Когда властвовали призрачники, вероятия использовались в архитектуре, медицине, политике, исполнительстве и всех других сферах. Сонаты возможностей, исчезающие ноты призраки, отзвуки которых витают над реальной партитурой вокруг нее, меняясь от исполнения к исполнению. Я был среди руин башни возможностей. Дол медленно покачал головой. Такое зрелище не забудешь никогда. Они применяли эту науку в боевых искусствах, спорте и войне. В Кавертиане есть пассажи, описывающие схватку между борцами возможностей. Мелькающее множество конечностей, ежесекундно то возникающих в реальном мире, то исчезающих из него. Один почти исход захватывает другой, тот — реальность, а та — снова почти исход. Но все это, сама техника добычи, было следствием прибытия призрачников, детонации от их приземления. И сквозь проделанную ими дыру можно было проникать в пласты вероятия. «Вот в той ране», — сказал он, метнув взгляд на Беллис, потом отведя глаза, а потом снова стрельнув взглядом в нее. «В этом шраме, оставленном призрачниками. Там-то и находится этот пласт. Если рассказы не врут, он расположен на другой стороне мира, в конце пустого океана. Ни один корабль еще не пересекал этих вод, потому что они враждебны кораблям. Да и кто бы пожелал отправиться туда? Если шрамы существуют, то до него тысячи миль пути. К тому же истории рассказывают о жутких тварях, обитающих в треснутой земле, о кошмарной живности тех краев, светогрибы, ужас собаки, ненасытные бабочки. Даже если бы мы могли, — сказал он, и Беллис услышала в его голосе неподдельную искренность, — я бы не пытался добраться до треснутой земли. Теперь он смотрел на Беллис, и она, за благородными модуляциями его голоса, расслышала глубокое чувство. Она проглотила слюну, стараясь сосредоточиться.
«Все это очень важно», — сказала она себе, слушая и пытаясь разобраться. «Я не знаю, почему, но он рассказывает мне что-то, дает знать». А потом... «О, добрые боги на небесах! Неужели он и правда? Нет, неужели это возможно, чтобы он...» «Конечно, неужели я... Неужели не поняла? Неужели именно это он и имеет в виду?»
Выражение его лица было сосредоточенным, и она осознала, что смотрит на него, а он на нее, что оба молча вглядываются друг в друга сквозь темноту. Голова у нее пошла кругом. «Конечно же, — думала она, — ни один корабль не может добраться до треснувшей земли. Да и кому это может понадобиться? Земля эта того не стоит. Слишком далеко, слишком опасно. Даже ради этого. Даже ради этого. Но что это он мне сказал? Что они говорили? Как там? Мы покрыли этот мир шрамами надежды, нанесли ему раны, поставили свои знаки на самых отдаленных его землях, протянувшихся на тысячи лиг за морями. В этом море есть что-то. Нам оно ничем не повредит, в отличие от той земли. Здесь нет ни монстров, ни светогрибов, ни бабочек, которые угрожали бы жизни добытчика, добытчика возможностей. А то, что в море, гораздо ближе. Треснувшая земля, она на конце света. Но баллады призрачников говорят, что шрам тянется на многие тысячи миль. Тянется к центру мира, к нам, ближе. Ни одному кораблю не удалось пересечь пустой океан. В это я верю. Я знаю историю о ветрах и течениях, которые уносят пришельцев в сторону. Ни один корабль не может пересечь этот океан. Но ничто не в силах остановить Аванка.
Почему он рассказывает мне все это? Неужели мы туда и направляемся, Утор? Через океан, через пустой океан, к той незажившей ране, к той трещине? Ведь разломана была не только земля, но и море. Неужели мы направляемся именно туда, чтобы добывать возможности в том, что осталось от того большого космического разлома? Так, Утор? И Брукалак именно об этом и говорил, да, Утор? Именно это он и имел в виду. Почему ты рассказываешь мне это? Что я такого сделала? Что ты делаешь?
Почему ты хочешь, чтобы я знала об этом?
Аванка может доставить нас туда, где мы увидим, что стало с этой раной в море. Для этого им нужен был Аванг. Для этого они и наняли Тинтинабулума. Для этого они и угнали Сорга. Им было нужно топливо. Вот почему мы отправились на остров и привезли оттуда Аума. И вот почему ты, Доул, участвовал в работе над этим секретным проектом. Потому что ты владеешь мечом. Потому что поднаторел в этой науке. Все сходится». Вот для чего был вызван Аванг. Только с ним армада и сможет пересечь океан. Только с ним можно пересечь океан. Он может доставить нас к шраму.